Имения их были конфискованы. Около 100 горожан, спасшихся бегством, приговорены к смерти, и имения их также конфискованы. Город потерял все свои привилегии. Ратуша была разрушена. Колокола, в которые били в набат, поднимая народ против епископа, были сняты. Две православные церкви разрушены. Униатский митрополит Киевский Иосиф Рудский, извещая об этом кардинала Бандина, так оканчивает свое письмо. Великий страх после этого напал на схизматиков. Начали понимать, что когда сенаторы хотят приводить в исполнение приказы королевские, то не боятся могущества казацкого. Итак, имя казаков в устах у папы, у митрополита униатского. Вместо Острожских и Тышкевичей казаки являются главными защитниками православия. Мы видели, как дурно кончилось казацкое дело в конце XVI века. После этого мы встречаем в западнорусских летописях известие о таких поступках казаков, которые, конечно, не могли снискать им любви остального народонаселения. Так летопись говорит под 1601 годом. Были в Швеции казаки запорожские числом 4000, над ними был гетманом Самуил Кошка. Там этого Самуила и убили. Казаки в Швеции ничего доброго не сделали, ни гетману, ни королю не пособили. Только на Руси Полоцку великий вред сделали. И город славный Витебск опустошили, золото и серебра множество набрали, мещан знатных рубили и такую содомию чинили, что хуже злых неприятелей или татар. Под 1603 годом. Были казаки запорожские, какой-то гетман именем Иван Куцко, с 4000 народа. Брали приставство с властей Буркулабовской и Шупенской, гроши коп 50, жито мер 500 и так далее. В том же году. В городе Могилеве Иван Куцко сдал гетманство, потому что в войске было великое своевольство. Что кто хочет, то и делает. Приехал посланец от короля и панов радных, напоминал, грозил казакам, чтобы они никакого насилия в городе и по селам не делали. К этому посланцу приносил один мещанин на руках девочку 6 лет, прибитую и изнасилованную, едва живую. Горько, страшно было глядеть. Все люди плакали, Богу Создателю молились, чтоб таких своевольников истребил навеки. А когда казаки назад на низ поехали, то великие убытки селам и городам делали. Женщин, девиц, детей и лошадей с собою много брали. Один казак вел лошадей 8, 10, 12, детей 3, 4, женщин и девиц 4 или 3. Звание гетмана казацкого успел приобрести в это время известный уже нам Петр Коношевич, Сагайдачный, шляхтич по происхождению. Человек очень умный, искусный полководец. Чтобы избегать ссор с правительством, то есть с панами, он старался отделить дело казацкое от дела простонародья. Коношевич, говорит один летописец, всегда в миру с панами жил. Зато казакам и хорошо было, только поспольство очень терпело. Кроме того, Сагайдачный служил хорошую службу польскому правительству на войне, ходил под Москву на помощь к Владиславу, дрался с турками и татарами. Казаки его играли главную роль в знаменитой Хотинской битве 1621 года, где Польша была спасена от нашествия султана Османа, которое, как мы видели, должно было соединиться и с Московской войною. Но это был последний подвиг Сагайдачного. Получив тяжелую рану, он удалился в Киев и умер здесь в следующем 1622 году. Служа королю польскому, живя всегда в миру с панами, Сагайдачный счел не бесполезным для себя объявить свою службу и царю московскому. В марте 1620 года явился в Москву посланец Сагайдачного, атаман Петр Одинец, с товарищами, и говорил. Прислали их все запорожское войско. Гетман Сагайдачный с товарищами бить челом государю, объявляя свою службу, что они все хотят ему, великому государю, служить головами своими по-прежнему, как они служили прежним, великим российским государям, и в их государских повелениях были, и на недругов их ходили, крымские улусы громили. Теперь они также служат великому государю, ходили на крымские улусы, а было их с 5000 человек. Было им с крымскими людьми дело по сю сторону Перекопе, под самую стеною. Татар было на Перекопе 7000 человек, а на заставе с 11000. Божью милостью и государевым счастьем татары немногих побили. Народ христианский многие из рук татарских высвободили. С этой службою и с языками татарскими присланы они государю. Волен Бог да царское величество, как их пожалуют. Они всеми головами своими хотят служить его царскому величеству и его царской милости к себе ныне и вперед искать хотят. Думный дьяк Грамотин, похваливший их за службу, сказал: «Здесь в российском государстве слух было понесся, что польский Жегемонт-король учинился с турским в миру и в дружбе, а на их веру хочет наступить. Так они бы объявили, как польский король с турским, папою и цесарем, а на их веру от поляков какого посяганья нет ли?» Черкасы отвечали: «Посяганья на нас от польского короля никакого не бывало. С турским он в миру, а на море нам по турских людей ходить запрещено из Запорожья, но из малых речек ходить не запрещено. Про цесаря и про папу мы ничего не знаем, и на Крым нам ходить не заказано. На весну все мы идем в Запорожье, а царскому величеству все бьем челом, чтобы нас государь пожаловал, как своих холопий». Царь послал Сагайдачному 300 рублей легкого жалования и писал в грамоте: «Вперед мы вас в вашем жаловании забвенных не учиним, смотря по вашей службе. А на крымские улусы ныне вас не посылаем, потому что крымский Джанибек Гирей, царь, на наше государство войною не ходит, и наши люди также крымским улусам вреда никакого не делают». Несмотря, однако, на то, что Сагайдачный умел жить в миру с панами, полного примирения с казаками в государстве не было. И сильно занимал вопрос, нужно ли оставить казаков или надобно их уничтожить. Мы видели, что этот вопрос был поставлен в договоре, заключенном русскими тушинцами под Смоленском с королем Сигизмундом. В 1617 году заключен был мир с турками, по которому поляки обязались не допускать казаков до плавания по Черному морю. Но казаки днепровские, точно так же, как и донские, не могли не громить турецких кораблей, иначе им негде было достать себе зипунов. Благодаря казакам мир с Турцией не мог быть надежен. Поэтому опять поднялся вопрос, быть или не быть казакам. В 1618 году известный публицист польский Пальчовский признал нужным издать книжку «О казаках. Уничтожить их или нет?». Автор дает ответ отрицательный. По его мнению, истребить казаков бесчестно, бесполезно и невозможно. Бесчестно, ибо это значит исполнить требования неприятеля турка – истребить христиан, тогда как Украина при дворах европейских считается единственной оградой христианства. Бесполезно. Если не будем иметь соседями казаков, то будем иметь соседями турок и татар. Что лучше? Невозможно. Еще при короле Стефане хотели истребить казаков, да отложили намерение за невозможностью, а тогда казаков было гораздо меньше, чем теперь. Если кто скажет, что можно, немецких рыцарей уничтожили же, то отвечаю. С немецким орденом Польша боролась 200 лет, пока его уничтожила. Кто будет советовать начать 200-летнюю борьбу с казаками для их уничтожения, того надобно подвергнуть остракизму. По смерти Сагайдачного усилившиеся волнения религиозные, борьба униатских епископов с православными, усилившиеся гонения на православных, убийство главного гонителя Кунцевича – все это выдвигало казаков на первый план, как защитников православия, тем более, что православная западнорусская церковь получила теперь в лице митрополита Иова Борецкого правителя энергического, не похожего на Анисифора Девочку и Михаила Рогозу. Борецкий понимал смысл того крика народного, который так беспокоил Льва Сапегу. Лучше в неволю турецкую, чем терпеть такие притеснения. Но Борецкий не хотел идти в неволю турецкую. У него были под руками казаки, у него была еще Москва в виду. В конце 1624 года встало волнение в Киеве. Войт, Федор Хадыка, да мещанин Сазон вздумали печатать церкви православные. Митрополит сейчас же дал знать об этом в Запорожье гетману Калинику Андрееву и всему войску. Гетман прислал в Киев двоих полковников – Якима Чигринца да Антона Лазаренко. Велел им в окольных киевских городах собраться с тамошними казаками и идти в Киев для оберегания веры христианской. Полковники исполнили поручение, явились в Киеве в 1625 году после крещения, распечатали церкви и схватили Хадыку с теми мещанами, которые умышляли вместе с ним против православия. Разумеется, такое распоряжение не могло обещать ничего хорошего Борецкому со стороны польского правительства. И вот в феврале 1625 года приехал в Москву от киевского митрополита луцкий епископ Исаакий с просьбою, чтобы государь взял Малороссию под свою высокую руку и простил казакам их вины. Бояре отвечали Исаакию: «Как видно из твоих речей, мысль эта в самих вас еще не утвердилась. Укрепления об этом между вами еще нет. Про казаков ты сказал, что их столько не будет, чтобы стоять против поляков одним без помощи. И говоришь, что теперь запорожское войско идет на весну морем на турок. Так теперь царскому величеству этого дела начать нельзя. А если вперед вам от поляков в вере будет утеснение, а у вас против них будет соединение и укрепление, тогда вы царскому величеству и святейшему патриарху дайте знать. Тогда царское величество и святейший патриарх будут о том мыслить, как бы православную веру и церкви Божьей и вас всех от еретиков в избавлении видеть». Исаакий отвечал: «У нас та мысль крепка. Мы все царской милости рады и под государевую рукою быть хотим. Об этом советоваться между собою будем, а теперь боимся, если поляки на нас наступят скоро, то нам, кроме государской милости, деться некуда. Если митрополит, епископы и войско запорожское прибегнут к царской милости и поедут на государево имя, то государь их пожаловал бы, отринуть не велел, а им, кроме государя, деться негде». Распоряжение казаков в Киеве и вмешательство их в дела крымские, где они поддерживали хана, враждебного туркам, жалобы султана по этому случаю – все это заставило гетмана польского Станислава Конецпольского в конце сентября 1625 года вступить в Украину с 30 тысячами своего войска и с 3000 немцев цесарских. Между русскими пошел слух, что Конецпольский пришел казаков уменьшить и, уменьши казаков, веру римскую в Киеве и во всех литовских городах вести. В Каневе и Черкасах поляки много казаков побили и места их казацкие разорили. Выступив из Черкас, конец польский стал обозом в 10 верстах ниже Крылова. По ту же сторону Днепра стали обозом и казаки, пришедшие из Запорожья, и городовые 1020 с полковниками Дорошенком, Измаилом, Алифером да Спырским, что у них был гетманом в Запорогах. Гетманство дано было Измаилу. 26 октября произошел у них бой с поляками. Последние одолели. Казаки отступили и расположились над Куруковым озером, где поляки должны были их снова добывать с большую для себя потерю. Несколько знатных людей у них погибло, убито было множество лошадей. Но потеря казаков была еще значительнее. Они не видели более возможности держаться, свергнули Измаила, выбрали в гетманы Михайлу Дорошенко и вступили в переговоры с конец польским. Комиссия, собравшаяся под председательством конец польского в урочище Медвежьи Лозы, объявила казакам следующие обвинительные пункты. Первое. Непослушание их республики обнаружилось в частых походах на море, навлекших на Польшу войну турецкую. Казаки выходили в море в то самое время, когда знатный посол польский, пан Конюший Коронный, обещал от них покой султану. Второе. Войско запорожское ссылается с Москвою, с которой у Польши верного мира нет. Одно кратковременное перемирие. Казаки дают московскому титул царский, ссылаются с Шагин-Гиреем Крымским без ведома республики. Заключили союз с ним и людей на помощь ему посылали. Третье. Казаки принимают к себе людей духовных, например, Иерусалимского патриарха, разных обманщиков, которые называются цариками турецкими, господариками волошскими. Четвертое. Вопреки власти королевской, казаки сажают других митрополитов и владык при жизни старых. Пятое. Подданные шляхты и державцев, отказавшись от послушания господам своим, с помощью казаков нападают на последних, как на злодеев, землю себе берут, пожитки и доходы у людей заслуженных отнимают. Шестое. Недавно на Киев напали Войта, человека доброго, и попа своей религии невинно умертвили. Иных в тюрьму посажали и на поруки отдали, имение отняли. На монастырь киевский неприятельский напали, землю у него отняли и хутор на ней поставили. Наместника подвоеводского обесчестили. Разных чинов людям, духовным, светским, горожанам и жидам неслыханные обиды сделали. Из этих обвинений вытекали следующие требования. Первое. Чтобы выданы были на казнь все те, которые начальствовали в походах против турок во время посольства Конюшева Коронного. Также все те, которые были виновниками убийств киевских, богуславских, корсунских и наездов на домы шляхетские. Второе. Чтоб те, которые ездили послами в Москву, под присягою показали, с чем туда ездили, и грамоты, полученные от московского, отдали в руки комиссарам. Третье. Чтоб объявили, куда девали царика Ахию. Четвертое. Чтоб сожгли челны в присутствии посланцев комиссарских. Пятое. Чтоб с тех пор ни один казак запорожский ни Днепром, ни Доном не выходил в море. Шестое. Так как в казаки бегают подданные от панов своих, ремесленники от ремесел и своевольством своим чернят славу казацкую, то король не позволяет увеличивать число казаков. Имена всех казаков и домы, где в каком месте живут, должны быть написаны на одном реестре и за рукою старшего отосланы в казну королевскую. Седьмое. Казаки должны повиноваться тому старшине, которого по воле королевской гетман коронный даст им из их же среды. На этот раз гетман утверждает Дорошенко –